5. Все это время я старательно следил за судьбой ребят из Бронкса, моих коллег по грабежу музеев. Все они признали себя виновными, и теща тоже. И получили по максимуму. На сотни тысяч долларов штрафа и от 5 до 15 лет без права досрочного освобождения. Все сходились на том, что они так и жили бы долго и счастливо на Моррис-Хайтс и собирались бы у мамочки за большим итальянским столом, если бы не сглупили, попытавшись толкнуть Вибранда Хендрикса, перекупщику, который навел на них копов. Моя тревога от этого, однако, не уменьшилась. Однажды я вернулся с учебы и обнаружил, что весь второй этаж заволокло густым дымом, а по коридору мимо моей спальни топают туда-сюда пожарные. «Мыши!» — сказал Хобби. Бледный, с безумным взглядом, он метался по дому в рабочем халате и сдвинутых на лоб защитных очках, похожий на сумасшедшего ученого. «Липких мышеловок я не вынесу, это слишком жестоко, и надо было давно уже позвать дератизатора. Но, господи боже, это уже ни в какие рамки не лезет. Ну нельзя, чтобы они грызли проводку. Если бы не сигнализация, весь дом бы вспыхнул. Вот так». «Послушайте», — обратился он к пожарнику, — «а можно я его сюда заведу?» «Огибая пожарное оборудование. Хочу, чтобы ты это видел». Он отошел подальше, чтобы я мог получше разглядеть целый клубок обугленных мышиных скелетов, дотлевавший под плинтусом. «Ты только посмотри. У них тут гнездо». Несмотря на то, что дом Хобби был нашпигован сигнализацией, не только пожарной, но и от воров тоже, я особого ущерба пожар не причинил, только частично обгорели половицы в коридоре. Перепугался я до смерти. А если бы Хобби не было дома? А если бы пожар начался у меня в комнате? И логично сочтя, что если у нас на полметра плинтуса столько мышей, то по всему дому их еще больше. И больше, значит, погрызенной проводки. Я задумался, а не стоит ли мне пренебречь нелюбовью Хобби к мышеловкам и самому установить несколько штук? Хобби и котолюбивая миссис Дефрес с большим энтузиазмом поддержали мое предложение завести кошку. Одобрительно его обсудили, но так ничего и не сделали. Идея эта вскоре забылась. Потом, пару недель спустя, я как раз подумывал, а не завести ли мне снова разговор о кошке, и чуть не рухнул сердечным приступом, когда вошел к себе в комнату и увидел, что Хобби стоит на коленях на коврике возле моей кровати и, как мне показалось, лезет под кровать, хотя он всего-то потянулся за шпателем, чинил треснувшую внизу оконную раму.
«О, привет», — сказал Хобби, поднявшись, отряхивая штаны. «Прости, не думал тебя пугать. Я с самого твоего приезда хочу эту раму поменять. Хорошо бы сюда, в такие старые окна, вставить волнистое бентхаймовское стекло. Но пара-другая прозрачных стеклышек большой роли не сыграет».
«Эй, тихо-тихо», — воскликнул он. «Ты там в порядке?»
Я уронил сумку на пол и упал в кресло, как контуженный лейтенант, который выбрался с поля боя. У меня, как сказала бы мама, рвало кукушечку. Я не знал, что делать. Я прекрасно видел, как странно Хобби иногда на меня поглядывает, каким чокнутым я ему, наверное, кажусь. И все равно жил под жиденькой пеленой внутреннего набата. Вздрагивал, когда звонили в дверь, дергался, как ошпаренный от телефонных звонков, подскакивал, когда меня как током ударяло дурными предчувствиями. И я посреди урока мог вскочить и помчаться домой, только чтобы убедиться. Наволочка еще на месте. Никто ее не разворачивал и не пытался отлепить клейкую ленту. Я перерыл весь интернет в поисках законов, связанных с похищением предметов искусства. Но мне попадались только какие-то разрозненные отрывки. Я никак не мог сложить их в какую-то ясную и понятную картину. И вот, я уже прожил с Хобби 8 ничем не примечательных месяцев, неожиданно подвернулся выход. Я дружил со всеми грузчиками, работавшими на Хобби. В основном это были нью-йоркские ирландцы, добродушные, косолапые парни, которые всего-то чуток не дотянули до работы в полиции или пожарной службе. Майк, Шон, Патрик, малыш Фрэнк, который малышом вовсе не был, а был размером с холодильник. Но была там и парочка израильтян, Равив и Ави, и еще мой любимчик, русский еврей по имени Гриша.
«Русский еврей — уже само по себе противоречие», — вещал он из густого ментолового дыма. «Для русских уж точно. Потому что в головах у антисемитов еврей — это не то же самое, что настоящий русский. Россия этим фактом славится».
Гриша родился в Севастополе и уверял, что помнит этот город. «Черная вода, соль». Хотя родители увезли его оттуда, когда ему было 2. Он был светловолосый, с кирпично-красным, одутловатым от пьянок лицом и пронзительно-голубыми глазами. И одевался так небрежно, что, бывало, ходил в расстегнутой на пузе рубахе. Но держался при этом очень непринужденно, куражился даже, потому что явно считал себя красавцем. А может, он когда-то им и был, как знать.
В отличие от безучастного мистера Павликовского, Гриша был весьма разговорчив. Из него вечно потешной монотонной пулеметной очередью сыпались шутки, которые он называл «анекдоты».
«Думаешь, мажор, ты ругаться умеешь?» — добродушно спросил он, подняв голову от шахматной доски в углу мастерской, за которую они с Хобби иногда садились вечерами. «Ну, валяй, отсуши мне уши».
Я выдавал такой слезоточивый поток ругани, что даже Хобби, который не понял ни слова, хохоча зажал уши руками. Как-то раз, пасмурным вечером, незадолго до начала осеннего семестра, я сидел дома один, когда Гриша привез какую-то мебель.
«Так, мажор», — сказал он, зажав окурок между исцарапанным большим и указательным пальцами, щелчком отбросив его в сторону.
«Мажор», одно из насмешливых прозвищ, которыми он меня награждал. По-русски это значило что-то типа «крутыш».
«Займись-ка делом. Помоги мне с этим хламом в кузове».
Всю мебель Гриша звал хламом.
Я заглянул в грузовик. «Что у тебя там? Тяжелое?»
«Если бы там было что тяжелое, попрыгунчик, стал бы я тебя просить».
Мы занесли мебель, обернутое в ватин зеркало в позолоченной раме, канделябр, комплект обеденных стульев. И когда все распаковали, Гриша облокотился на буфет, который Хобби реставрировал, потрогав его сначала пальцем, чтобы проверить, не липкий ли. И закурил кул.
«Хочешь сигаретку?»
«Нет, спасибо». На самом деле я хотел, но боялся, что Хобби потом учует, что я курил. Гриша помахал рукой с грязными ногтями, разгоняя дым.
«Ну, чем занят?» — спросил он. «Хочешь мне сегодня помочь?»
«Помочь как?»
«Захлопнуть свою книжку с голыми тетками. История искусств Янсена. И прокатиться со мной в Бруклин».
«Зачем?»
«Мне нужно кое-какой хлам отвезти на склад. Помощь не помешает. Майк должен был помогать, но он заболел. Хе, Джайанс вчера играли, проиграли, и он знатно продулся. Наверное, валяется у себя дома в Инвуде с похмельем и фонарем под глазом».